вообще говоря, опыт и значение посмертного бытия человеческого является в любой религиозной системе достаточно таким скользким моментом. Для большинства прихожан, ну, какой бы то угодно церкви, вообще рассуждение о посмертном бытии является чем-то очень подозрительным. Ну и не без оснований, потому что очень часто люди, которые заявляют, что у них есть общение с потусторонними силами, в конечном счете оказываются уводящими людей в какие-то совершенно дикие учения, противоречащие основам той религии, в которой они себе приписывают, и приносящим очень большие бедствия тем, кто за ними следует. Более того, опыт общения с потусторонним миром, он достаточно разрушителен. Это как бы известно по многим примерам. И уже одно это служит основанием относиться к такого рода опыту, ну, любому человеку, который особенно с этим никогда не соприкасался, с очень большим подозрением. Но с другой стороны, это как бы и очень завлекающий опыт. Почему? Потому что человек в этом мире может быть не уверен во многих вещах. Он может быть не уверен в своем завтрашнем дне. Он может быть не уверен в строении Вселенной. Он даже может быть не уверен, существует ли все вокруг него, или это только кажущая видимость. Но в одном он может быть уверен совершенно точно, что наступит день, когда его в этом мире больше не будет. И поэтому, казалось бы, все связанное с инобытием, все связанное с бытием Божьим должно для человека представляться чем-то наиболее важным в жизни. Вот очень интересно на эту тему высказывание Паскаля. Он говорит, что человек часто страдает по поводу ничтожного ущерба своей чести, по поводу ничтожного материального ущерба, по поводу потери карьеры. Он посвящает очень много времени своей жизни решению этих проблем. И в то же время проблема наличия Бога, проблема посмертного бытия, которая для него является фактически самой актуальной, у него не вызывает часто никакого желания посвятить этому хоть часть своего времени, своих размышлений. И он говорит, Паскаль, что это какое-то наваждение. То есть самым важным из всех вопросов человек не проявляет часто не то что никакого интереса, но и даже желания просто прислушаться и разобраться, что же его ждет в будущем, чем кончится его бытие на земле, которое, в общем-то, ограничено достаточно исчислимым и малым количеством годов. И опять же я говорю, что в любой религиозной системе вопрос посмертного инобытия – это очень темный вопрос. То есть общий подход, что существует посмертное воздаяние, что какие-то люди получат очень плохое воздаяние, какие-то люди получат очень хорошее воздаяние, это зависит от определенных критериев жизни, это достаточно как бы свойственно любой религии, если мы возьмем там, ну, христианство, мусульманство, иудаизм, даже восточные религии, эта идея в общем и целом присутствует. Но вот частности всегда остаются чем-то весьма темным и не являются общепризнанным догматом фактически ни в одной религии. Это уже остается на откуп индивидуальной веры. То есть в основном это идет на уровне легенд, которыми прихожане какой-то религии обмениваются между собой в кулуарах. Очень мало об этом говорится с амвонов, а если и говорится, то опять же только в качестве некоего общего концепции религиозной, не объясняющей частности. То есть каждый волен пытаться найти свое собственное место в этой концепции по своему собственному разумению. И вот чем интересен, я думаю, даже просто для постороннего читателя этих книг опыт, который остался от Сведенборга, так это тем, что там не просто некие духовические отрывочные сообщения. Вот сейчас как бы контактеров только ленивый эзотерик не объявляет себя контактером. Они оставляют какие-то там, мне что-то там надиктовали, мне что-то сказали. да, мне что-то там дали. Но все это как бы такие отрывочные системы. Даже такой, например, известный эзотерик, как Даниил Андреев, ну, это в основном как бы его личный персональный опыт. Из этого не выводится система, хотя Даниил Андреев пытается построить какую-то систему, но эта система, в общем-то, достаточно убогая, если всмотреться. То есть она не выходит за рамки просто человеческого представления об истории. И хотя это как бы перетягивается в контекст некой мета-истории и так далее, но это все равно, что вот маленький кусочек масла, который пытаются размазать по слишком большому куску хлеба. То есть нет ощущения объяснение причин, лежащих в том или ином строении творения. У Сведенборга же опыт, во-первых, он по объему превышает очень практически все подобного рода опыта. От Сведенборга осталось даже не его богословских, теософских работ около 20 томов. И эти тома, в общем-то, постоянно перемежаются. Он называет это достопамятностями, то есть его личным опытом того, что он видел в том мире. Но для Сведенборга, это покажется странным, но для Сведенборга вот эти описания опыта в том мире, они не являются самоопределяющими, то есть самоцелью. Сведенборг все-таки прежде всего богослов. То есть основной массив его книг – это толкование на книги Ветхого и Нового Завета, богословское толкование. Он метафизик в хорошем смысле этого слова. Вот сейчас опять же слово метафизика и теософия засижена всякого рода эзотериками. Но изначально теософия это был хороший христианский термин. Вот чем теософ отличается от богослова? Богослов он работает научным методом с текстами священного писания. Он опирается на места из священного писания, толкует местами священного писания и подтверждает местами священного писания. Теософ же, а очень много было христианских теософов, в том числе и признанных, скажем, всеми церквами, он лишь отталкивается от Писания, но дает некий опыт, который ему был дарован просветлением свыше, которого совершенно невозможно углядеть и подтвердить текстами, богословскими рассуждениями. У Сведенборга есть и та, и другая часть. У него есть и чистое водобогословие. Все-таки основу составляет чистое водобогословие. Когда он берет цитаты Ветхого Нового Завета, сводит их вместе, делает оттуда вывод и опять же подтверждает цитатами из Ветхого и Нового Завета. У него есть теософские работы, которые посвящены космологии строения творения. Что, опять же, невозможно прямо вывести из Писания, потому что там он говорит о том, как создавалось творение. У него есть такая работа «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Это чистая вододуховная теософия, в которой цитаты из Ветхого и Нового Завета только мелькают в качестве опорных точек. Вот все это там было построено на чистой воде и в личном просветлении. И, опять же, его опыт духовический, он связан не с тем, что он хоть искал этого опыта, а это определенного рода следствие, фракция его богословских и теософских занятий. Вот Сведенборг никогда, будучи, он же изначально был ученым, причем такого ученым положительного плана. Он сначала занимался минералогией, потом он занимался анатомией, потом он занимался психологией рациональной. Он, в общем-то, считается родоначальником нескольких наук, таких как кристаллография, как физиология мозга. Он сделал ряд важнейших открытий в естественно-научных дисциплинах. Но при этом он всегда оставался верующим человеком. То есть все его натурофилософские опыты были посвящены попыткам осмыслить духовное строение Вселенной через материальные феномены, в которых оно проявляется. Для Сведенборга наличие бытия Божия, наличие бытия Божия как человека и человека Иисуса Христа никогда не являлось вопросом сомнений. Он всегда исходил из того, что наш Господь Бог Иисус Христос есть нашим Богом, что вся Вселенная им создана, и что мы пытаемся, вот он пытается, через изучение природных феноменов определить то, как духовное проявляется в природе. Для него никогда не было сомнением то, что мир материальный есть лишь следствием бытия Творца, который через духовное творит материально. И вот в своих попытках постижения этого Он учился мыслить все более и более абстрагированно от материального и чувственного. И когда он поднялся достаточно высоко, там он как бы его уже поджидал Творец, который ему сказал, что вот у тебя будет задача, вот ты упражнялся в познавании духовного смысла всего сущего материального, а теперь твоей задачей будет изучить Священное Писание Ветхого и Нового Завета, я тебе дам просветление, и ты покажешь людям, что на самом деле это Писание в себе гораздо более глубоко, чем о нем людям принято думать. Что это не какие-то просто древние сказания каких-то древних евреев, а что это божественное слово, которое в своей основе говорит в высшем смысле о Господе, в более низком смысле о Его Царстве Духовном и в самом низком смысле о человеке Церкви. И что все там дается представительствами по соответствию. То есть все эти легенды, начиная, допустим, легенда о творении и так далее, описывают на самом деле внутренние духовные процессы возрождения и очищения, которые протекают в сознании каждого человека. И параллельно ему была открыта способность видеть не только внутреннюю суть вещей, но видеть и то, что называется миром духовным, куда каждый человек уходит после смерти, но это было как бы следствием. Оказалось, что это одно и то же. Внутренняя суть вещей и мир духовный, который оказался не какой-то там параллельной реальностью, существующей в каких-то параллельных пространствах, а это оказалось чистой воды внутренняя реальность сознания человека, которая пребывает вне пространства, времени, личностности, чувственности и телесности. Когда Своденборг перешел к этому своему новому предназначению, он опять же не начал рекламировать себя, а он издавал свои книги анонимно. Он вот ездил в Лондон, в Лондоне была свобода печати, печатал там свои книги и рассылал их известным богословам своего времени, университетские библиотеки, ученым и так далее. Это что для публики было, в общем-то, поражающим. Потому что вот даже первая книга «Тайна небесная» – это толкование на главы «Бытие и исход» Ветхого Завета с привлечением параллельных мест других книг Священного Писания. Оно в конце каждой главы сопровождалось его описаниями видений из потустороннего мира. Ну, как бы, вы понимаете, что тогда слой образованной публики был очень тонким и очень замкнутым. Но в рамках вот этого слоя пошли очень большие волны. И эти волны приобрели совершенно фантастический размах, когда произошла такая достаточно известная история. Своденборг, находясь за 300 километров от Стокгольма, сообщил, что в Стокгольме происходит пожар, и сообщил потом под роспись губернатора все частности этого пожара, которые стали известны от гонца, который прибыл еще день спустя. И вот тогда люди связали его имя с этими странными книгами, богословско, скажем, теософскими, духовическими. Но я сейчас не буду на этом опять же углубляться, это можно почитать в каждой биографии Своденборга, но он никогда не скрывал того, что он общается с миром духов, но он никогда на этом не делал особого ударения. То есть если он не занимался никакой практикой, там, тем более за деньги каких-то посредничеств с потусторонней реальностью, но иногда, когда к нему обращались, чтобы он решил проблему, которую можно было решить только общением с уже умершим человеком, он от этого не отказывался. И об этом есть свидетельства, такие достаточно документированные, в частности, у Канта есть такая работа «Грёзы духовицы, поверяемая грёзами метафизика», в котором Кант очень негативно относится к утверждениям Своденборга метафизического плана, но в конце он приводит описание того, как он не поленился и собрал документальные свидетельства того, что есть подтверждение о том, что Своденборг реально мог общаться с ушедшими людьми. Потому что иначе бы эти проблемы нельзя было решить. Кант пишет в изумлении, что я стою перед этим, я не могу решить эту проблему, потому что я не могу отрицать очевидности, что все-таки этот человек, наверное, общается с потусторонним миром. Соответственно, это свидетельство того, что он существует, что действительно человек, когда он уходит, он не исчезает совсем, а где-то живет и остается, но я не могу принять метафизики этого человека. Он объясняет причины, по которым он может принять, и говорит, сами решайте вот эти вот противоречия, которые я не могу разрешить. Ну, если вам будет интересно, то вы можете пойти и почитать вот эту статью. А я сейчас опять же не буду на этом как бы останавливаться. Но может возникать вопрос, он часто возникал, потому что многие люди, многие богословы особенно, с большим пиететом принимали богословские работы Сваденборга, потому что они помогали разрешить им вечные проклятые вопросы богословия. И разрешали это изящно и, в общем-то, с законченной полнотой. И они его спрашивали, ну хорошо, вот такое замечательное богословие, зачем же его портить вот этими видениями из какого-то другого мира? Ведь это же создает вам плохую репутацию. И она влияет на ваши богословские, на репутацию ваших богословских работ негативным образом. В частности, известная история основателя методизма Уэсли, который сначала начал читать богословские работы Сваденборга и сказал, что мы можем все наши богословия выкинуть на свалку, потому что у нас есть учитель с неба. А потом он прочитал его книгу о небе и об аде, которая полностью раскрывает опыт Сваденборга, опыт устроения реальности, заявил, что это чисто воды мухаметизм, и с тех пор сделался врагом этой системы. То есть он весь его прежний пиетит по отношению к работам Сваденборга, ну, испарился. И вот как сам Сваденборг объяснял, зачем он в своих богословских работах употребляет вот эти описания своих видений из потустороннего мира. В его книге «Духовный дневник» есть такая запись. Вот эти видения, полученные из духовного мира, даны сейчас вместо чудес. И если бы их не было, то люди бы не постигали качества книгам этого присущего, не покупали бы их, не читали бы их, совершенно не понимали бы и не проникались бы ими. И им бы совершенно не верили бы. Одним словом, оставались бы в полном неведении относительно предмета там излагаемого. Те же, кто мнят себя образованными, те их просто отвергнут в любом случае. То есть вот из этого утверждения можно было бы думать, что эти описания чудес, ну, описания видений из потустороннего мира, были даны приблизительно с той же целью, с какой Господь, когда Он был в мире, совершал чудеса, чудесные исцеления на этой земле. Вот смотрите, ведь Господь же не исцелил всех больных, которые существовали в то время. Он исцелял отдельных больных, и это было во свидетельство. Почему? Потому что иначе бы люди ту духовную истину, которую он нес, не приняли бы и не признали бы. Он бы для них так и остался каким-то странным путешествующим чудаком-философом, который учит неизвестно чему, чего они не понимают. Но когда этот человек исцелял паралитика глухонемого, когда он исцелял, в общем-то, умершего, возвращал из того мира, то это заставляло его современников прислушиваться более внимательно к тому, что говорит Господь. Например, вот эта известная история, когда он сказал, что вы будете есть плоть мою и кровь мою, и большинство его оставило, невзирая на совершенные им чудеса, и остались только апостолы, которых он спросил, может быть, и вы от меня уйдете? Но они сказали, Господи, куда мы пойдем, только в Тебе мы имеем слово жизни. То есть очень малое число людей готово было за ним следовать только потому, что они в его речах слышали слово жизни. На остальным не помогало даже совершенное чудо. Ну, казалось бы, вот представьте, вот человек сейчас пришел в дом и поднял мертвого, оживил. Какое бы это было бы, сколько бы людей сбежалось послушать, что же он говорит, какое свидетельство. На тех не влияло даже это. Почему? Потому что они считали, что это противоречит догматам их веры. Вот. Поскольку Господь проповедовал кому? Он проповедовал падшей иудейской церкви, а потом язычническому окружению, о которых, опять же, в Писании сказано, что род прелюбодейный ищет знамение. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И если не дать этому знамение, то кто бы пошел за Господом? 12 апостолов, может быть, еще пара учеников. Относительно чудес, кстати, Сваденборг в своих книгах говорит следующее. никто не может быть преобразован посредством чудес и знамений, ибо они принуждают. И вера, внушенная чудесами, не есть верою, но убежденностью, ибо в ней нет ничего рационального, и уж тем более ничего духовного. Это лишь внешнее без внутреннего. То же самое со всем, что совершает человек по этой самой вере. Признает ли он Бога, служит ли он ему в доме своем или в храме, творит ли добро. Если человек бывает приведен лишь чудом к призванию, к поклонению или же благочестию, то человек тогда действует лишь по человеку природному, а не по духовному. Ибо чудо вводит веру внешним путем, а не внутренним, и таким образом от мира, а не от неба. Господь же к человеку входит не иначе, как внутренним путем, который есть Слово или же Священное Писание. Учения и проповеди по Слову, и так как чудеса закрывают дорогу эту, то ныне и не творится никаких чудес. До прихода Господа чудеса имели место потому, что в те времена люди церкви были природными, и им нельзя было открыть духовные вещи, имеющие отношение к внутренней духовной церкви. Ибо если бы они были открыты, то эти люди осквернили бы их. Все их богослужение таким образом ограничивалось обрядами, которые изображали и символизировали внутренние существенности духовной церкви. И заставить этих людей совершать обряды должным образом можно было только при помощи чудес. Вспомните из Ветхого Завета описание, какие чудеса были явлены иудеям в пустыне. И они постоянно стремились, как только ослабевало давление, уйти в сторону, соорудить какого-нибудь там золотого тельца и так далее. Почему? Потому что человек, который принимает что-то по принуждению, он это делает, как вол, запряженный в повозку. Он тащит, пока на нем ярмо, и его бьют этим. Но как только он имеет возможность, он от нее убегает. Лишь человек, добровольно, внутренне принявший веру, будет за нее стоять вплоть до потери жизни. И скажет, что, как апостолы сказали Господу, куда мы от тебя уйдем, если только в тебе мы имеем слово жизни. И, соответственно, можно было бы спросить, как же вот с этими описаниями о потусторонней жизни. Вот смотрите, относительно чудес, с другой стороны, Сванонбор говорит, что чудеса Господни были не только принуждением и приманкой для рода лукавого и прелюбодейного древних времен. Чудеса эти были также и божественными символами, которые заключали в себе духовное внутреннее. То есть, когда Господь совершал чудо, Он совершал что-то, что отражалось на всех уровнях реальности. То есть Господь, нам известно, Он был Словом во плоти, Словом воплощенным. Соответственно, каждое Его действие, каждое движение, вот что Он шел, например, именно в это время в Вифлеем, или что Он возвращался, или что Он шел в Иерусалим, это было не просто случайное и хаотическое по судьбе происхождение. Все это были духовными символами, посредством которого слово духовное воплощалось в слово материальное, то есть в телесные формы и в телесные поступки Господа Иисуса Христа, как исторического человека. Вот именно поэтому его исцеление, кроме функции привлечения внимания вот этой языческой публики, они несли глубокий внутренний духовный смысл, потому что на них взирали не только люди, на них взирали в мире духовном и на соответствующие им движения Господа, души Господа, и ангелы, и демоны. И это меняло что-то во внутренней реальности творения. Это совершало процесс искупления всего сущего. То есть у Господа не было ничего случайного. Именно поэтому какого-то больного Он исцелял, а какого-то больного Он не исцелял. Потому что этим в живе, в органических формах писалось Господне Слово, которое стало основой спасения нашего человечества. И потом, когда это было записано в Евангелиях, Это все превратилось в то священное писание, которое человек, читая, внутренне духом своим приобщается к этим божественным действиям. Вот почему священное писание — это не просто книжка легенд, которую можно почитать, отложить и забыть, а это нечто, что соединяет сознание человека с Господом Богом Иисусом Христом. Вот поэтому в церкви чтение Писания всегда рекомендовалось как самое правильное времяпроведение для человека церкви. То есть поэтому все богослужения в христианской церкви изначально было построено на чтении Евангелия в церкви. Православная церковь до сих пор фактически все Евангелие читается на протяжении года вот в текстах богослужения. Католическая церковь, к сожалению, потом была заменена мессой, уже людьми созданными гимнами и текстами. И вот Сведенбург утверждает, что как при человеке находятся ангелы, когда человек читает слово в буквальном смысле, ангелы в его сознании постигают слово в его духовном смысле. От ангела восходит благодать, и если в человеке есть что-либо доброе, засеянное Господом, через исполнение заповеди, то это доброе природное тогда исполняется благодатью ангельской и соединяет и делает его добрым духовным. То есть поэтому человек должен жить по заповедям, исполнять их, ходить на богослужение в церкви, причащаться, и во время причастия, как самого священного части богослужения, его доброе природное, его жизнеприродное исполняется и становится добрым духовным. То есть эти чудеса имели смысл не только внешне балаганный и материальный, а они имели глубокий внутренний духовный смысл. И точно так же они были прекращены в наше время. Почему? Вот Сведенбург говорит, главной причиной того, что чудеса не совершаются в наше время, является прежде всего то, что церковь отняла всю свободу воли у людей. Она постановила, что человек совсем ничего не может сделать для приобретения веры или обращения, и вообще для своего спасения. Каждый, кто верит этому, становится все более и более природным. А природный человек рассматривает задом наперед все духовное, которое поэтому вызывает его мысленное сопротивление. Высшие области ума, основное вместилище свободы воли в духовных вопросах, при этом закрывается. Духовные понятия, которые, как кажется, подтверждаются чудесами, занимают тогда нижние, чисто природные области ума, тогда как ложные понятия о вере, обращении и спасении остаются сверху. Вследствие этого ангелы обитают снизу, а сатаны над ними, как ястребы над цыплятами. Немного погодя сатанам удается сломить засовы, и тогда они бросаются со всей яростью на духовное понятие, находящееся внизу, и не только отрицают их, но и проклинают и оскверняют. И в конечном счете последующее состояние человека бывает намного хуже прежнего. То есть в современном человеке появилось то, чего не было у людей древних – рациональное мышление. А чудеса насилуют рациональное мышление. Они его фактически губят и замыкают. К сожалению, в свои последние времена в христианских церквах боролись с рациональным мышлением. Говорили, вы не должны думать о догматах веры. Вы не должны рассуждать о Священном Писании. Вы не должны составлять своего личного мнения. Вы должны слушать то, чему вас учат сам вон. Высшего достижения этот поход достиг в католичестве, где рядовым верующим вообще было запрещено читать Священное Писание. А священникам было запрещено рассуждать о Священном Писании. Докторам богословия было позволено чуть-чуть рассуждать о нем. А только Папа Римский имел право толковать Священное Писание, и его мнение считалось гласом Святого Духа и единственно правильным. То есть верующие не могли рассуждать. Поэтому если бы были чудеса, то любые вложенные мнения, подтверждаемые бы чудесами, совершенно губили бы их духовное состояние. И именно поэтому Господь, когда начал давать новое духовное откровение о Священном Писании, рассчитанное именно на рациональное постижение, А вот богословское учение, даруемое через Сваденборга Господом, оно постоянно апеллирует к рациональному мышлению. Оно говорит: не верьте мне на слово. Берите, читайте священное писание, следуйте за моими утверждениями, сравнивайте их со священным писанием и делайте ваши собственные выводы. То есть это откровение максимально рассчитано на индивидуальное рациональное постижение человека. И поэтому там сказано, что вместо чудес, вот когда Господь пришел, Он для подтверждения своего откровения давал чудеса. А для подтверждения этого откровения, говорит Сваденборг, вместо чудес есть описание из бытия человеческого в другом мире, то есть людей после их ухода из этого мира. И поэтому, точно так же, как описание, как чудеса Господни имели в своей основе именно прежде всего внутреннее духовное значение, точно так же и приведенные здесь примеры и описание структуры и набытия, почему каждый там и занимает свое место и так далее, они имеют гораздо более внутреннее духовное значение для всякого, кто захочет их прочесть и, может быть, их принять. А какое значение? Вот смотрите, что об этом пишет сам Сваденборг. Гораздо более внутренний резон для открытия человеку таинств этих приведен был в самом начале книги о небе и об аде, которая является как бы концентратом, выпиской всего, что было сказано о потустороннем бытии человека в книге «Тайны небесной», где там это размещено кусками между главами. И где все относящееся к таинствам этом было наиболее систематически изложено и сконцентрировано. Так вот, буквально в первом главе этой книги было сказано, что ныне человек церкви едва ли что знает о небесах и об аде, и о жизни своей после смерти, хотя об этом всем написано в слове. Даже многие, принадлежащие к церкви, все это отрицают, говоря в себе: кто оттуль приходил и рассказывал. Но чтоб эта наклонность к отрицанию, преимущественно свойственная многоученым мира сего, не заразила бы, не испортила бы простых сердцем и простых верою, мне дано было в течение 13 лет быть вместе с ангелами, говорить с ними как человеку с человеком и видеть все, что происходит на небесах и в аду. В настоящее же время мне дано описать все, что я там видел и слышал, в той надежде, что невежество просветится и неверие уничтожится. Отсюда уже следует, что открытие таинств этих несет в себе прежде всего функцию именно просветительскую, что уже гораздо ближе к действенным понятиям духовным, нежели простое возбуждение нездорового любопытства. Тем более, что тут же и отмечено было, что наиболее квалифицированные жрецы этой современной религии, то есть научного познания, и всеобщего и неуемного и безудержного пестопорожнего любопытства человеческого, которыми так кичится наша нынешняя цивилизация, называя его почему-то научным стремлением к истине, что вот эти жрецы как раз все это отвергнут как ерунду и недостойное внимания. Зачем же тогда и кого собирается Господь через Сваденборга просвещать откровениями этими в нашем мире? Можно задать вопрос. У Сваденборга по этому поводу было сказано следующее. Если человек таков, что он не верит в то, что будет жить после смерти, он также не верит и тому, что существует что-либо внутреннее или же духовное небесное. И таковы те, кто живет исключительно в похотях, ибо они живут жизнью исключительно телесной и мирской. И особенно те из них, кто погружены в отвратительную жадность. Они, невзирая на это, совершают богопоклонение, посещают свои храмы и участвуют в обрядах, придерживаясь их иногда с исключительной строгостью. Но поскольку они не верят в то, что существует жизнь после смерти, то их богопоклонение и не может быть ничем иным, как только исключительно внешним и не содержащим в себе ничего внутреннего, как скорлупа без содержимого, или же дерево, на котором нет не только плодов, но и даже листьев. Вспомните упомянутых в Евангелии саддукеев, которые были такими приверженными соблюдателями религиозных обрядов, в то же время не верили в жизнь после смерти. Правильно.
Соподействовать на свою текущую жизнь, а не на будущее.
Да, они не верили, что у них будут другие плоды. Вспомните нынешних свидетелей Иеговы, которые создали целую концепцию, почему не существует никакой жизни после смерти, и придумали концепцию воскресения, чисто материального и плотского, которое теряется сам смысл смерти. И вообще эта концепция совершенно ужасна, если вдуматься. То есть смотрите, жили люди как-то, умерли, плохо ли, хорошо ли, но умерли. Потом вдруг их всех оживляют, устраивают страшный суд, и потом устраивают месть. Какую-то часть снова навсегда убивают, а какую-то часть оставляют. Вот если вдуматься, какой Бог воображение у людей, изобретших эту концепцию, какой он злобный, мстительный, представляете, вот оживить людей, чтобы над ними совершить мщение, сказать, а вот вы мне не верили, а вот я гадал вас сейчас, это ж нельзя говорить, что это Бог добрый, который, умерли они, хорошо, верили как-то плохо, не верили, верили, что ничего не будет, и Бог с ними, казалось бы, нет. То есть такого рода вот неверие в жизнь после смерти духовную, оно действительно порождает совершенно какие-то убийственные страшные концепции. Отсюда и следует, что человек может до малейшей йоты изучить все священное писание своей религии, рассуждать исключительно мудро и просвещенно как о вещах гражданских и нравственных, так и о глубинных богословских проблемах, поучать путем жизни по всем заповедям Писания, как внешним, так и внутренним, и даже сам придерживаться строжайше всех внешних атрибутов жизни, относящихся к заповедям этим, даже просветить и привести к спасению многих своей деятельностью, и проповедовать твердое упование на жизнь грядущую для утешения слабых духов, как он говорит. И тем не менее, если в нем самом нет твердой внутренней веры, поднимающейся до абсолютной убежденности всего рационального ума его в то, что он будет жить после смерти в мире духовном, так же реально, как он сейчас живет в мире природном, то всем вышеперечисленным добродетелям, по сути, для него лично грох цена. Я лично знавал священников, которые были очень профессиональны в своей деятельности, но сами при этом не верили ни в Бога, ни в жизнь после смерти, и были твердо убеждены, что все это делается для общественного блага, чтобы держать людей в узде, чтобы способствовать процветанию своей страны, своего народа. И они действительно многих приводят к вере, часто убеждают их в том, что есть жизнь после смерти, но сами они для себя внутри не строят ничего духовного. И так как описывает Своденборг, для таких людей посмертная жизнь бывает часто очень печальной. Потому что там они начинают требовать возмездия за свои заслуги, а им объясняют, это не вы совершали, это вас Господь совершал. А вы это совершали только потому, что вы хотели иметь прибыль материальную. Репутацию, деньги, зарплату, т.д. т.п. И если бы вы вам этого всего не платили, то вы бы этим не занимались, не проповедовали, не приводили бы. Вы работали на себя, а не на Господа. Вот почему для человека исключительно важно понимание и убеждение в том, что его жизнь не кончается с его материальной смертью, а что его жизнь продолжается вечность. И здесь совершенно недостаточно для человека простого упования сердечного, ежели некой такой внутренней надежды на то, что вдруг оно в самом деле есть. Или почему бы и нет? Поживем и видим. Многие так и думают. Вот как знаете, известная поговорка про иудеев самих про себя. А по субботам мы ходим в синагогу. А что нам жалко, а вдруг он есть? Многие вот так вот и уповают. А на всякий случай будем ходить. Нет, подобное упование, пожалуй, иногда еще хуже, чем полная атеистическая ожесточенность против всего духовного. Ибо они создают у человека внутреннюю иллюзию о присутствии у него той веры, которой на самом деле в нем нет ни грана. И подлинную цену такому упованию можно особенно прекрасно разглядеть тогда, когда человек такой попадает по-настоящему экстремальную ситуацию. И когда за свою веру ему порою предлагается судьбой заплатить цену гораздо большую, чем он находит отдавать разумным за это упование. То есть когда начинается подлинное страшное искушение. Тут можно привести хорошую аналогию со страховкой автомобиля. Страхующий машину или, скажем, жизнь совершенно не верит в неизбежность аварии или же несчастного случая. Да, он из осторожности готов платить некую умеренную сумму на случай возможного непредвиденного воплощения в реальных своих самых худших опасений. Но вот если от него потребуют за страховку сумму, превышающую стоимость приобретенного нового автомобиля, или хотя бы приближающуюся к ней, то страховка для него сразу же полностью потеряет всякий смысл. Тем более, скажем, если от страхующего жизнь потребуют отдать саму жизнь, или хотя бы отдаться в полное и безоговорочное рабство. Для всякого маломальски умеющего считать, тут же станет очевидно, что риск невозможности потери гораздо выгоднее обреченности на ее неизбежность.
Простите, это Свиденбург?
Нет, это мое, это мое. Это я вот объясняю.
Страховка.
Нет, это я объясняю. Я выделяю цитаты. Смотрите, и правда, вот Господь говорит, отвергни всю свою жизнь, возьми крест и следуй за мной. А когда смотришь на многих нынешних христиан, то кажется, что они за собой тащат не креста, а чемоданы, нагруженные имуществом. И вот когда все подойдут к Царствию Небесному, и Господь скажет, бросьте вашу ношу, войдите освобожденными. Те, которые несли свой крест, его с радостью бросят и войдут в Царствие. А те, кто несли чемоданы, все, что они в этой жизни накопили, они как тот богатый, которому сказали, что ты должен раздать все имущество, нищим последовать за мной. Ну как же так? Я понимаю, последовать за тобой, исполнять заповеди, все хорошо. Но если я раздам имущество, а что мне останется? А вот останется вера и упование на то, что гораздо более ценно всего материально. И вот тем и отличается подлинный верующий, например, христианин, вот апостолы, когда они шли и отдавали за Господа жизнь, потому что они верили в Него и в Его Царствие, как в реальность. Даже Петр, который несколько раз проявлял слабость, и то в последний момент преодолевает. Вспомните, когда он при бегстве из Рима встречает Господа, и Господь говорит, я иду распяться вместо тебя. И он понимает, что да, он опять проявил слабость, и говорит, нет, Господь, я сам пойду и разопнусь. Почему? Если бы он не верил в то, что Царствие Господне есть, в котором он будет ныне же по распятии, ради чего бы он распинался? Он уже, выгоды бы тогда не соответствовали его ожиданиям. И вот этим и проверяется всякий подлинный верующий, безразлично, служитель ли церкви или простой, когда жизнь его ставит перед выбором. Вот веришь ли ты в то, что есть другая жизнь? И подлинная вера в посмертную жизнь обретается человеком лишь тогда, когда она становится внутренней движущей силой всякого его поступка, когда он рассматривает неизбежность для себя своего посмертного бытия, наравне с неизбежностью, скажем, вот завтра своего утреннего завтрака перед выходом на работу. Потом похода на работу, отбытия определенного времени, посещения магазинов, семейных забот, в общем, наравне с неизбежностью всех событий своей жизни. То есть, когда человек живет ощущением того, что сегодня работа, завтрак и так далее, а если что-то случится, то там меня ждет другая жизнь, то совершенно меняются его подходы ко всем своим поступкам. Только в таком случае человеку по-настоящему становится просто исполнять заповеди Священного Писания. Тогда он не начинает юлить, говорить, а кто и может исполнить все заповеди, а вот меня Господь простит, потому что я слабый. А он четко знает, заповеди исполняются для того, чтобы обрести вечное благополучие. А не исполняющий заповеди получает вечное проклятие. Вот, скажем, кто будет хвататься за раскаленную железку? Никто. Он верит, что если он схватится, то она обожжет его руку. И в то же время, если человек заявляет, что он верит, что эта железка раскаленная, пытается за нее схватиться регулярно, это говорит, что он не верит в то, что она раскаленная, а утверждает это по каким-то своим личным причинам. Вот где проверяется подлинная вера человека и как она становится духовной, когда он живет ради Господа и ради Его вечного Царствия. Потому что до этого эта вера суетна, материальна, и все цели ее живут только в жизни природной. Только ради каких-то... Это может быть и его личное благополучие, и благополучие страны, в которой он живет, потому что он работает, ему по своей должности ему положено о ней заботиться. Но при этом он не печется о благодати душ вечных, а он печется лишь о благодати временной и телесной.
Извините, вот такой вопрос. Когда получается подвиг атеиста, он более ценен, чем подвиг верующего человека, если он, допустим, свою жизнь... Вот, ну, допустим, Александр Матросов, допустим, если бы он был в самом деле. Вот он закрыл своим телом людей, но он, допустим, атеист. Он не верит в Бога, и он свою жизнь отдал, не веря ни во что. А верующий, как бы он закрывает, но знает, что он...
Вы понимаете, Сталин ведь не зря ставил заградотряды. На каком-то этапе оказалось, что люди не хотят отдавать свою жизнь просто так. И люди бежали. Часто вот атеисты отдают жизнь не потому, что они совершают подвиг ради каких-то там высших целей. Ну, казалось бы, вот атеисту что? У него семья там в тылу, у него дети без него останутся. Просто в бою наступает иногда часто такое боевое безумие. Человек ни о чем не думает, бежит и так далее. Мандраж такой. Но это не потому, что его свободный выбор. Его мобилизовали, насильно привезли, дали винтовку, поставили в обстоятельства. И часто у него не остается другого выхода. Сзади заградотряд. Если он погибнет, его семье будет там какая-то помощь, какой-то там. А если он проявит трусость, его и расстреляют, и семью там куда-то отправят. Вот в том-то и беда, что подвиги атеистов в основном вызваны или же их неспособностью рационально осмыслить происходящее, или же тем, что им не оставили выбор. Вот смотрите, Достоевский говорит, если Бога нет, то все можно. И о преступлении и наказании – это описание того, как человек, используя свое рациональное мышление из атеистического подхода, приходит к тому выводу, что я тварь дрожащая или я могу. То есть можно все, потому что не имеет смысла ничего, кроме моего собственного удовольствия. Что ценность меня выше ценности всех этих остальных букашек, которые вокруг ползают. И вот в этом милосердие Господа, что он не позволяет большинству людей развивать рациональные, атеистов особенно, до той степени, чтобы они могли сделать соответствующие выводы. Многие атеисты просто никогда не могли свой атеизм довести до логического завершения. Их родители научили, что красть плохо, они не крадут. Но если дело за что о личном голоде, они украдут, и потом снова украдут, и потом уже не остановятся. Вот в том-то и дело. Атеист не может выдержать искушение. Его верующий-то далеко не всякий может выдержать. А атеист всегда обречен падать в искушениях. И именно поэтому Господь их упасает от такого падения совершенно другими средствами, не связанными с верой. В общем, поскольку согласно Сведенборгу правильное понимание того, какая судьба ожидает человека в его следующей жизни, является для него одним из наиважнейших составляющих именно его религиозной жизни, то в книгах Сведенборга было представлено совершенно всеобъемлющее описание концепции как общей структуры духовного мира, так и тех причин и следствий, по которым человек там обретает навсегда свое определенное место. То есть даны не просто пространные и последовательные описания того, что он видел в той реальности, но проведен полный анализ увиденного и сделаны вполне конкретные рациональные умозаключения, выстроенные в полную космогоническую систему внутренней структуры человеческой души. Потому что мир духовный – это в то же время и структура человеческого сознания. Вот вспомните в Евангелии у Луки, «Царствие небесное не здесь или там, а оно внутри вас есть. То есть Царствие Небесное и сознание человека – это одно и то же. Но мир посмертия, согласно описаниям Сведенборга, это вовсе не какая-то там линейная параллельная реальность материальная или псевдоматериальная, а это мир духовных состояний сознания в человека. Мир духовный, согласно его описаниям, с одной стороны, нематериален, то есть лишен последовательной размерности пространств, времен, количественности и личностности. Но вот с другой стороны, в мире духовном является все то же, что и в мире природном. Являются дома и чертоги, являются древесные насаждения и сады, и в них дерева всякого рода, являются поля засеянные, и поры, равнины, луга, ровные стада крупного и мелкого рогатого скота. Все в том же подобии, как и на нашей земле. И не находится иного различия, как лишь то, что здесь все от начала до конца природно, а там все от начала духовного. Почему ангелы, будучи духовны, видят то, что имеет духовное начало, подобно тому, как люди видят то, что имеет начало природное? Все, что является в мире духовном, есть соответствие, ибо соответствует внутреннему расположению сознания ангелов и духов. Разница между двумя мирами у Сведенборга определяется следующим образом. В мире природном существуют расстояния и времена, но в мире духовном они лишь видимости, по той причине, что все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. То есть все там является внешними формами божественной любви. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое в себе есть чистый огонь. Чистая любовь, от которой все в мире духовном непосредственно существует, нематериальна, но чистый огонь, через который все в мире природном существует опосредованно, материален. Именно поэтому все существующее в мире духовном, благодаря источнику своему, духовно. Все же существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Материальное же в себе неизменно, постоянно и измеримо. Неизменно же потому, что постоянно, невзирая на изменения состояний человеческих, как, скажем, земли, горы и моря. Также неизменно, ибо постоянно возобновляемо в коловращении, как, скажем, сезоны, поколения и произрастания. И все это измеримо и обладает определенностью. Как, скажем, расстояния могут быть определяемы посредством милистадий, а эти через фунты и пяди, а времена посредством дней, недель, месяцев и годов. И хотя в мире духовном все представляется неизменным, постоянным и как бы измеримым, тем не менее в себе это таковым не является, ибо существует лишь согласно состояниям ангелов так, что образует единство с состояниями этими. И, соответственно, изменяется совершенно согласно изменениям этих состояний. Но это прежде всего происходит в мире духов, в который всякий человек вступает сперва после своей смерти, и каковой не относится ни к небу, ни к аду. Это происходит в мире духов, ибо здесь всякий человек подвергается изменениям состояний, и таким образом приуготовляем для неба или для ада. Но духи не рефлексируют об этих изменениях и вариациях, ибо духовны, и пребывают в идее духовной, в которой все, что не постигаемо чувственным их, как вообще, так и в частности, воспринимаемо в единстве. А также и потому, что они отделены от природы, но созерцают там все аналогичное тому, что они созерцали и в мире, или же земли, горы, долины, воды, сады, леса, растения, дворцы, дома, одежды, которые они облечены, еду, которой они питаемы, животных и самих себя, как людей. Все это они созерцают в гораздо более ясном свете, нежели чем тот, в котором они созерцали подобное же в мире. И они ощущают все таковое посредством гораздо более тончайшей чувствительности, нежели та, которой они обладали в мире. По этой-то причине человек после смерти совершенно не ведает того, что он отбросил материальное свое, и что перешел из мира своего телесного уже в мир духовный. Слышал я там многих утверждающих, что они не умерли и что они совершенно не понимают, каким образом хоть что-либо их телесное могло бы быть отброшено в гроб. И это по той причине, что там все совершенно такое же. И они не ведают, что все то, что они там видят и ощущают, не материально, но субстанционально, посредством происхождения от духовного. И тем не менее, все там совершенно реально. Ибо происходит от того же, от чего и все в мире, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнца мира тому, что пребывает в мире природного, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но я могу совершенно определенно утверждать, что пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет оное, что совершенно очевидно из состояния ангелов в небе, сравнительно с состоянием человеческим на земле, а также и всего обретающегося в небесах, относительно всего обретающегося в мире. То есть, смотрите, мир духовный, воспринимаемый чувственно, согласно наблюдениям Сваденборга, не только ничем не отличается от чувственного восприятия человеком мира природного, но более того, пребывающее в мире духовного гораздо более реально, нежели пребывающее в мире природном. То есть ангелы, духи, демоны, они имеют гораздо более тончайшую рефлекторную чувствительность. Они гораздо более реально видят все, что возникает там. Вот это у многих богословов вызывало большое отвержение. Хотя, если взять патристику, то там буквально можно, покопавшись, найти бесчисленное подтверждение того, что монахи, которые видели то, что находится в том реальности, отцы церкви и так далее, они все это видели как реально существующее. Вот я приведу такой пример. Есть такая книжка «Мытарство блаженной Феодора». Может быть, вы ее слыхали. И там описывается отец Василий, у которого было духовное чадо, женщина. И когда она пришла в тот мир, она видала, что у отца Василия там есть дворец, окруженный райским садом, множество слуг. Тут он был просто таким как бы старцем. А там у него дворец, слуги, сад, земля, реки. То есть, когда человек попадает в тот мир, он не видит никакой разницы между тем, что он чувствовал в этом мире, и тем, что он чувствует там. Поэтому многие даже не понимают, что они умерли. Почему? Это я объясню впоследствии. Казалось бы, как это так взял, человек перешел и не понимает. А вот в том-то и дело, что это не просто переход, а это определенная трансформация. И человек продолжает как бы, вот как мы ложились, заснули, проснулись, завтра встали и продолжаем свои привычные дела. Вот так вот, только с определенной вариацией происходит переход в ту жизнь. Многие не верят, что они умерли. Они все еще думают, что продолжают жить в этом мире. И ведут тот же образ жизни, занимаются теми же вещами. И только со временем этот порядок нарушается, потому что это все происходит именно в первом состоянии после смерти. Но потом наступает второе и третье, о которых я скажу чуть позже. Но суть заключается в том, что чувственно человек и дух, они воспринимают реальность неотличимо. Но реальность человека не зависит от его внутренних состояний. А реальность духа зависит от его внутренних состояний. Именно поэтому ангелы окружены прекрасными садами, дворцами, вещами, достающими удовольствие, полезными, прекрасными от животными, отображающие добрость их духи, души, например, пасущимися овцами, не такими, как в мире, а чистыми, идеальными овцами, голубями, райскими птицами, а адские духи, потому что их зло выражается в предметах их чувственной реальности, они живут в болотах, в пещерах, их окружают страшные звери, крокодилы, волки, которые наносят вред их плоти, не могут убить, но терзают их постоянно. Поэтому они любят запах гнили, запах гниющих отходов и так далее. Потому что там реальность духа соответствует внутреннему состоянию его души. И вот в этом и есть высшее воздаяние. Никто не впускает в рай, и поэтому человек, если он не стяжал себе неба, небесных чувств, то есть чувств добра в жизни, он не может быть никаким милосердием Господа, прощением впущен в небо, потому что там он не сможет жить, он будет метаться, как вот змея на раскаленной сковородке, потому что каждый человек там обречен жить во внешних чувственных образах того, что составляет внутреннее его души, того, что он стяжал в мире конкретной жизнью, по или против заповедей Священного Писания. В чем смысл этих заповедей? Они дают человеку рекомендации, что ему нужно стяжать в своей жизни и от чего ему нужно бежать, как от огня ядовитого убивающего вещества. То есть, смотрите, вторая половина десятисловия, она запрещает человеку что? Ненавидеть ближнего, завидовать ближнему, лгать против ближнего, убивать репутацию ближнего, убивать его тело, прелюбодействовать. Почему? Потому что, совершая эти деяния, он в себя стяжает адские зла, которым соответствует внешняя реальность. То есть всем плохим чувствам соответствуют хищные и злобные двери, звери, неполезные, отвратительные растения, минералы отвратительные, природные явления, там бури, наводнения и так далее. И наоборот, всем хорошим чувствам соответствуют что? Полезные и прекрасные животные, прекрасные пейзажи, замечательные природные явления, вроде там, я знаю, берега моря, где светит солнце, и человек может наслаждаться природой. И разница между духами и человеком заключается лишь в том, что в самой нижней части творения человек формируем. Поэтому в его жизнь наитствуют все явления творения. Поэтому у человека в жизни может быть и ангельские вещи, и дьявольские вещи. Могут быть и овцы, могут быть и волки, могут быть и прекрасные пейзажи, и время хорошо проводимое, и опять же наводнение, ужас, горе, война. Почему? Потому что человек формируем. Формируем происходящими с ними событиями. И его личное душевное состояние не отображается в его жизни так, как они отображаются у ангелов и духов, потому что они в него только еще засеваются. У него их еще нет в полном комплекте. И когда прекращается процесс засевания, его жизнь природная замыкается, и он всю вечность затем должен жить в том, что он собрал в этом мире. Я это сравниваю вот с походом в супермаркет. Туда приходишь с тележкой и начинаешь брать вот банки и складывать в тележку. И ты там не вскрываешь пакеты, не вскрываешь банки, не пробуешь. Почему? Потому что ты потом попробуешь, пока что нужно набрать. Наоборот, если ты начнешь вскрывать, то ты не сможешь набирать для себя дальнейшее. Но умный посетитель супермаркета будет набирать, сверяясь с этикетками, смотреть срок годности, когда прошел, вкусно ли это ему будет. И он не наберет вместо пищи, например, жидкости для травления насекомых, потому что ему кушать надо, а не травить насекомых. Вот в чем смысл вот этой жизни природы. Это как бы то место, тот склад, где мы набираем состояние для нашей будущей жизни. Так вот, именно поэтому Сведенборг утверждает, что общность мира духовного формируется исключительно из людей. И всякий дух изначально был именно человеком. В книге о небе и об аде им было сказано по этому поводу следующее. Христианскому миру совершенно неизвестно, что небеса и ад образуются из рода человеческого. Обыкновенно думает, что сначала были сотворены ангелы, и что из них образовались небеса, что дьявол или сатана был прежде ангелом света, который за возмущение был вместе с полчищем своим низвергнут, и что таким образом образовался ад. Ангелы крайне дивились таким верованием в христианском мире, и еще более тому, что здесь ничего не знают о небесах, между тем, как это и есть главное в учении церкви. Видеть, что такое невежество царствует на земле, они возрадовались сердцем, что благоугодно было Господу открыть не христианам многие истины о небесах и об аде, и тем по возможности рассеять мрак. Поэтому они хотят, чтобы я подтвердил, как слышанное из уст их, что нет во всех небесах ни одного ангела, который был бы создан таким с самого начала, ни в аду дьявола, который был бы сперва создан ангелом света, а потом был низвергнут. Но что все жители, как небес, так и ада, произошли от рода человеческого. Что в небеса идут люди, жившие на земле в небесной любви и вере, а в ад, жившие в адской любви и в адской вере. Далее ангелы говорили, что христианский мир составил себе такое понятие о жителях небес и ада вследствие некоторых изречений слова, принятых в одном только буквальном их смысле, без объяснения и толкования подлинного учения, основанного на слове. Буквальный же смысл слова без пояснений подлинного учения приводит умы в разногласия, за которым следуют невежество, ереси и ошибочные понятия. Такое понятие в людях церкви подкрепляется еще тем верованием, что ни один человек не приходил в небеса или не приходит в небеса или в ад до последнего суда, о котором церковь учит, что все видимое должно погибнуть и замениться новым, что тогда душа возвратится в тело свое, и что в силу этого воссоединения человек будет жить человеком вторично. Но чтобы человек мог убедиться, что этого нет, мне дано было быть в сообществе ангелов и также говорить с теми духами, что находятся в аду, сообщаясь с ними уже в продолжении нескольких лет и иногда беспрерывно с утра до вечера, я мог поучиться всему, относящемуся к небесам и к аду. Это было мне дозволено с той целью, чтобы человек церкви не оставался более в своем ошибочном веровании о воскресении в день последнего суда и о состоянии души до того времени, об ангелах и о дьяволах. И так, чтобы мысли эти, столь обычные людям, которые за мирскую науку свою называются учеными, не смущали более и не соблазняли бы простых сердцем и верой, и не покрывались бы более адским мраком понятия о Боге, о небесах и о вечной жизни, и другие на этом основанные верования, Господом раскрыты были внутренние начала моего духа, и мне дано было быть с людьми, которых я знал здесь, и говорить с ними после их смерти. С некоторыми из них я беседовал несколько дней, с другими несколько месяцев, а с иными и целый год. И, наконец, с таким множеством других, что число их бесспорно превышает сотню тысяч. Из них многие были на небесах, другие в аду. С иными мне случалось говорить спустя 2 дня по их кончине. При этом они выражали желание свое, чтобы я сказал о них, что они не умерли, но что они живут теперь такими же людьми, как и прежде, и что только перешли из одного мира в другой, что они ничего прежде не утратили, ибо находятся в теле и пользуются всеми чувствами его, как и прежде, обладают тем же разумом и волей и сохранили такие же помышления, наклонности и ощущения, и желания, как у них было на земле. Весьма многие из недавно умерших, видя, что они живут людьми, как и прежде, и в таком же состоянии, каждый человек после смерти находится первоначально в том состоянии, в котором он был здесь, а потом постепенно переходит из него в небеса или в ад, так вот они чрезвычайно радовались тому, что живы, и даже с трудом этому верили. Причем крайне удивлялись своему невежеству и ослеплению относительно состояния жизни своей после смерти. И в особенности тому, что в таком неведении и ослеплении находится человек церкви, который, однако, более всех других мог бы знать истину об этом предмете. Так они тогда впервые увидели причину такого ослепления и невежества. Увидели, что внешнее, то есть мирское и плотское, до того овладело умами людей и переполнило их, что они не могут возноситься к небесному свету и рассматривать предметы, относящиеся к церкви, иначе, как в духе своего вероучения. Ибо при такой любви к мирскому и плотскому, как ныне, ум исполняется мраком, как только он пытается проникнуть далее буквы вероучения. Весьма многие из ученых христианского мира приходят в изумление, когда после смерти видят себя в теле, в одеяниях и в домах, точно так же, как и на земле. А когда вспоминают, как они думали о жизни своей после смерти, о душе, о духах, о небесах и об аде, то им делается совестно. Они тогда сознаются, что понятия их были безрассудны, и что гораздо более мудрости было в понятиях людей, чья вера была проще. Вот смотрите, если посмотреть патристику, когда там есть описание того, что вот один Ава видел другого в небесах там после смерти, как этот Ава там был и так далее, а потом, когда начинают говорить из догматов церкви, начинают говорить, вот сначала люди все должны воскреснуть, и только потом будет страшный суд, распределение на небеса и в ад. Ведь свидетели Иеговы, они же всего лишь довели до логического завершения вот эту господствующую догматику христианцев, многие века господствовавшую, о том, что человек попадет в небо или в ад только после последнего страшного суда, который над ним произойдет, когда исчезнет весь материальный мир. Вот смотрите, но почему?
Мусульмане тоже.
Правильно, мусульмане заимствовали эту доктрину из христианства. Смотрите, вот когда читаешь слово и описание последнего суда, завершения эпохи, там говорится, что вот звезды упадут на землю. Ну ладно, раньше люди верили, что над нами хрустальный свет, и над нем повешены звездочки, и эти звездочки осыплются и упадут на землю. Но сейчас как бы рационально вступает в противоречие с этим. Почему? Потому что в Писании, в Священном Писании, все вещи духовные изложены поэтическими символами. Вот все эти описания последнего суда и так далее, это все рассказывает о внутренних изменениях состояния человека. От его рождения до его смерти и в том мире. Тут я всегда привожу такой пример. Вот многие забывают, когда ученые, богословы, когда исследуют Писание, что это прежде всего божественная поэзия. Вот смотрите, какой-нибудь поэт пишет, что глаза мои любимые, как газели, бегут по облакам. Он образами пишет. Потом приходят ученые, им сказали, что это абсолютная истина, что все там сказано, это полная правда. Они пытаются постигать по своим представлениям. Как? Вот парнокопытные превратились, глаза девушки превратились в парнокопытных, которые на всем начали прыгать по облакам. Чушь? Будем доказывать, почему это не чушь, потому что это абсолютно истина. Мы должны рационально доказать, что вот это так. И в христианстве, к сожалению, в богословии, в догматике многое строилось именно по этому образу. И вступало между собой в непримиримое противоречие. Вот, берем патристику. С одной стороны описывается, что вот тот пошел в небо, тот пошел в ад, я видал того, то-то. А с другой стороны нет никакого неба и ада. Там изначально созданы ангелы в небесах, а там изначально созданы демоны в небесах, которые там падшие ангелы. А все остальные ждут. Где ждут? Чего ждут? Зачем ждут? Свидетели просто взяли, выкинули, как им все это показалось, ненужную ерунду, и оставили то, что им показалось рациональным и вполне доступным для мыслящего материального человека. И получили то, что получили. В общем, Сведенбох утверждает, что после смерти природной человек является в мире духовном в новом духовном теле, обычно на третий день после своей смерти, посредством которого, этого духовного тела, он может воспринимать все там духовное в той же чувственной ясности, в которой человек природный воспринимает в мире природный своим телом природным. Он говорит, что дух человека после смерти тела является в мире духовном в человеческом образе, совершенно таким же, как он был в мире. Он также наслаждается способностью видеть, слышать, говорить и чувствовать, как в мире, и сохраняет всю способность мыслить, хотеть и действовать, как в мире. Одним словом, он человек как в общем, так и в частности, за исключением того, что он не облечен более в грубое тело, которое имел в мире. Умирая, он оставляет тело и никогда больше не принимает его. Продолжение жизни есть то, что понимается в слове «под воскресением». Сведенбург пишет, что Господь дал ему возможность во всех деталях пройти через тот процесс воскресения в жизнь вечную, через который рано или поздно проходит всякий человек, который покидает свою бренную оболочку. Вот его свидетельство о последовательности этого процесса, который он оставил в книге «О небе и об аде». Когда тело не может более отправлять службы своей в природном мире, согласно мыслям и чувствам духа своего, истекающим из духовного мира, то человек, как говорится, умирает. Это сбывается, когда дыхательное движение легких и систолическое движение сердца прекращаются. Но человек на самом деле не умирает, а только отрешается от тела, служившего ему здесь, на земле. Сам же он жив. Он жив потому, что не по телу зовется человеком, а по духу. Ибо дух в человеке мыслит, а мысль вместе с чувством и образует человека. Из этого следует, что человек, умирая, лишь переходит из одного состояния жизни в другое. Отделяясь от тела, дух человека еще некоторое время пребывает в нем, но не более, как до последнего удара сердца. Время это различно, смотря по роду болезни, от которой человек умирает. У иных биение сердца длится доли, у других менее. Как только биение сердца останавливается, так человек и восстает. Это совершается самим Господом. Восстанием или обычно воскресением называется вывод духа из тела и введение его в мир духовный. Каким образом происходит восстание, не только было мне объяснено словами, но и показано на деле живым опытом. Опыт же это состоялся надо мной самим, для того, чтобы я вполне и точно понимал, как это делается. Я был приведен в бесчувственное состояние относительно телесных чувств, то есть почти в состоянии умирающих. Но внутренняя жизнь и размышления оставались при мне, так что я мог постигать и помнить все, что надо мной сбывалось, и что сбывается над всяким, восстающим из мертвых. Я чувствовал, что телесное дыхание было почти вовсе удалено, а оставалось одно только внутреннее, духовное дыхание в соединении с самым слабым и беззвучным дыханием телесным. Затем биение сердца было переведено в сообщение с небесным царством Господа, потому что царство это соответствует сердцу человека. Я увидел в отдалении ангелов этого царства, и двое из них сидели при моем изголовье. Всякое чувство воли было у меня отнято, но мышление и постижение оставались. В этом состоянии пробыл я несколько часов. Тогда окружавшие меня духи удалились, полагая, что я уже умер. Ангелы у изголовья моего сидели молча, сообщаясь со мной мысленно. Когда мысли их таким образом сообщенные приняты, ангелы знают, что дух человека находится в таком состоянии, что может быть изведен из тела. Они сообщали мысли свои, глядя мне прямо в лицо, ибо таким образом совершается на небесах всякое общение мыслей. Так как во мне сохранялось мышление и постижение, чтобы я знал и помнил, каким образом происходит восстание, то я и чувствовал, что ангелы прежде всего дознавались моих помыслов. Думаю ли я, как обыкновенные другие умирающие, о будущей жизни? этих-то думах ангелы старались удержать меня, потому что, как мне было сказано после, дух человека при издыхании тела удерживается в последних помышлениях своих, пока не впадет снова в помыслы, свойственные его общим или же господствовавшим в мире чувствам и наклонностям. Небесные ангелы, или же ангелы любви, находящиеся при восставшем, не покидают его сами, любя одинаково всякого человека. Но вот если дух таков, что не может долее пребывать в обществе ангелов небесных, то он сам хочет от них отделиться. Тогда являются ангелы духовные, или же ангелы рассудка, приносящие ему свет. До этого он мог только мыслить, но ничего не видел. Ангелы крайне внимательно блюдут, чтобы в восставшем не возникало никакой иной мысли, кроме истекающей от любви. Тогда они объявляют ему, что он дух. Коль скоро вновь прибывшему духу дан свет, то духовные ангелы оказывают ему всяческие услуги, какие он только может в этом состоянии пожелать, и поучают его во всем относящемся к будущей жизни, насколько он способен понять это. Но если же восставший не таков, чтобы желать поучений, то он порывается из сообщества ангелов. Но не они сами покидают его, а он от них отделяется. Ангелы любят всякого и жаждут служить всем, поучать и возносить каждого к небесам. Вот этом заключается их первая услада жизни. Разобщаясь таким образом с ангелами, восставший принимается добрыми духами, которые также оказывают ему всякие услуги. Но если жизнь его на земле была такова, что он не может пребывать в обществе добрых духов, то он стремится и от них. И это повторяется, пока он не найдет того товарищества, которое бы вполне отвечало мирской жизни его. Тут он обретает жизнь по себе. И как ни дивно это, продолжает жить подобно тому, как жил на земле. До перехода в небеса или преисподнюю человек после смерти своей должен пройти через три состояния. Первое – состояние внешних начал его, или же внешнее. Второе – состояние внутренних начал его, или же внутреннее. Третье – приуготовительное. Эти три состояния человек проходит в мире духов. Иные, впрочем, не проходят через эти три состояния, а прямо либо восходят на небеса, либо нисходят в ад. Прямо в небеса восходят духи, возрожденные, приготовившиеся к небесам еще на земле. Кто до того возродился и приготовился, что нуждается только в отбрасывании вместе с телом природной грязи, тот прямо ангелами вознесется на небеса. Я видел вознесенных на небеса час спустя после смерти их. Люди же внутренне коварные, а внешне добрые, для одного вида, то есть питавшие злобу свою лукавством и надевавшие для этого личину добродушия, как средство обмана, тотчас после смерти немедленно бросаются в преисподнюю. Я видел таких людей, низвинутых тотчас после смерти в ад, и, между прочим, одного самого лукавого и коварного, летевшего туда стремглав. Иные тотчас заключаются в пещеры и этим отделяются от мира духов. Они попеременно выпускаются оттуда и снова ввергаются в заключение. Это те люди, которые злобно преследовали других под гражданскими предлогами. Но вообще весьма немногие идут подобно этим прямо в путь. А большая часть духов удерживается в мире духов. И там, по законам божественного порядка, приуготовляется для небес или же для ада. В первое состояние, то есть в состояние внешних начал, человек вступает тотчас после смерти своей. У каждого человека относительно духа своего есть внешность и внутренность. Внешность духа человек приспосабливает здесь под свое тело, особенно лицо, речь и телодвижение к общественной жизни. Внутренность же его духа состоит из того, что, собственно, принадлежит воле и помыслам его, и что редко изображается лицом, речью и движениями тела, потому что человек привыкает с измала выказывать приязнь, радушие, откровенность, а помыслы воли своей настоящие утаивать. Таким образом, всякий по привычке ведет жизнь нравственную и гражданскую по внешности, каков бы он ни был по внутренним началам. По этой привычке человек сам себя едва ли когда знает о своих внутренних началах и редко о них заботится. Первое состояние после смерти весьма близко к мирскому, потому что человек пребывает в таких же внешних состояниях и даже похож на себя лицом, речью и нравом, а стало быть и нравственной и гражданской жизнью. И он ведает тогда не иначе, как что все еще пребывает в мире, если только не обратит должного внимания на все встречаемое, а также и на внушение ангелов, сказавших ему при восстании, что он теперь дух. Таким образом, одна жизнь продолжается в другой, и смерть служит только переходом. По миновании первого состояния, то есть состояния внешности, человек-дух вступает во второе, в состояние внутренних начал своих, или внутреннее, то есть в состояние внутренней воли своей и помыслов по ней, в котором он был и в миру, когда мыслил сам по себе, свободно и без всякого стеснения. В состояние это он впадает бессознательно, не замечая того, как бывало в миру, когда, сосредоточив внутрь внешние помыслы, на которых основана речь, он пребывал тогда в одних внутренних помышлениях. Впадая в такое состояние, человек-дух пребывает в себе и в самой жизни своей, ибо свободное мышление по своим чувствам и есть, собственно, жизнь человека, то есть сам человек. В этом состоянии дух мыслит вполне согласно с волей своей, а стало быть и по чувствам, и по любви своей. И поэтому помыслы его и воля сливаются в одно, и до такой степени в одно, что в нем почти незаметно мыслей, а видно только, что он желает или хочет. В состояние это приводятся все без изъяна люди после смерти своей, потому что оно свойственно духу их. Первое же состояние есть быт духа человека в общежитии, а поэтому и не есть настоящее, собственное состояние его. Что внешнее состояние не есть собственное состояние человека или же духа его, явствует также из того, что, будучи здесь, в обществе, человек беседует по правилам жизни нравственной и гражданской. Причем внутреннее мышление управляет внешним, как иногда человек управляет человеком, наблюдая, чтобы все условия вежливости и приличия были соблюдены. Если дух находится во внутреннем состоянии своем, то он действует уже по внутренней воле или же по собе своей. Кто был добр по внутренним началам своим, тот действует разумно и мудро, даже разумнее, чем на земле, потому что отрешен от плотских вещей и вообще от всего земного, помрачавшего видение как бы облаком. Бывший же во зле действует напротив, глупо и безумно, даже безумнее, чем на земле, потому что воле его дан полный простор, уже ничем не стесняемый. В миру такой человек был здрав умом во внешности, и этим средством мог принимать личину разумного человека. Но коль скоро внешность эта отнята, то безумие обнаруживается. Все, жившие на земле в добре и по совести, а стало быть, признававшие божественное начало и любившие божественные истины, и в особенности прилагавшие их к жизни, будучи приведены в состояние внутренних начал своей, как бы внезапно пробуждаются ото сна, или будто бы выходят из-под тени на солнце, ибо они тогда мыслят при помощи небесного света, следовательно, по внутренней мудрости, и поступают по благу, следовательно, по внутреннему чувству. Таково состояние христиан, живших по закону слова. Но противно этому состоянии тех, что жили на земле во зле и у которых не было совести, вследствие чего они отрицали все божественное. ибо все живущие во зле внутренне отрицают божественное начало, хотя внешне и думают, что не отрицают, а признают его. Но признавать божество и жить во зле одно другому противоположно. Такие люди, войдя на том свете в состояние внутренних начал своих, по речам и поступкам своим со стороны кажутся помешанными, потому что дурные наклонности вовлекают их в преступления, ведут к презрению других, к обидам, поношениям, ненависти, мести. Они вымышляют коварство, иногда с таким лукавством и злобой, что с трудом верится, какая злонамеренность может скрываться в человеке. Они тогда находятся в состоянии полной свободы действий по помыслам воли своей, потому что они отрешены от внешних начал, которые их обуздывали в мире. По этим причинам такие духи из второго состояния своего приводятся попеременно и на короткое время снова в первое состояние или в быт внешних начал. И с тем вместе в памяти их повторяются предшествовавшие речи их и поступки. Иные стыдятся и сознаются, что безумствовали. Другие не знают никакого стыда. Еще иные негодуют, что нельзя оставаться навсегда в состоянии внешности, как в миру. Но этим последним объясняется, чем бы они наконец сделались, если бы постоянно пребывали в этом состоянии. А именно, что они бы продолжали скрытно строить козни свои и совращать простых сердцем и верой, принимая обманчивую личину блага, прямоты и правды, а затем погубили бы их целиком, как и самих себя, потому что внешность их, наконец, воспламенилась бы таким же огнем, как и внутреннее начало, что уничтожило бы у них всякую жизнь, даже адскую. Находясь во втором состоянии, злые духи часто бывают под строгим наказанием, потому что впадают в разного рода зло или же преступление. Кары эти в мире духов различны. На личности и звания при этом не обращается никакого внимания, будь король, будь холоп, все одно. Никто, однако, не наказывается там за зло, содеянное здесь. Вот это очень важно. А за преступление, в которое впадает там. Но в сущности все равно сказать, что там карают за зло, содеянное в миру, или наказывают за зло, содеянное в той жизни. Ибо всякий после смерти продолжает жить на том свете своей земной жизнью и, стало быть, остается в своем зле, в своих грехах. Кара там необходима, потому что в этом состоянии, кроме страха наказаний, нет иного средства для обуздания зла. Убеждения и наставления там бессильны, страха законов и опасения утраты доброй славы нет. Ибо своеволие по природе своей таково, что ничем не может быть подавлено или сломлено, кроме жестокой кары. Но добрые духи никогда не наказываются, если и делали что-либо дурное в этой жизни, потому что они там не впадают снова в зло свое. Вот в этом божественное спасение. При покаянии и при перемене своей жизни все прежние грехи Господом усыпляются. И когда человек входит в тот мир, они не возвращаются. И поэтому человек не подпадает под возмездие и наказание за то зло, в котором он покаялся и от которого он отрешился жизнью покаяния, то есть воздерживаясь от него в дальнейшем. В конце концов, каждый присоединяется к тому обществу, в котором дух его был еще в мирской жизни. Ибо всякий человек по духу своему связан с каким-либо обществом адским или же небесным. Злой с адским, добрый же с небесным. Дух сближается с обществом своим постепенно и, наконец, входит в него. Злой дух, будучи в состоянии внутренних начал своих, постепенно обращается к своему обществу и, наконец, направляется прямо туда, еще до окончания этого второго или же внутреннего состояния. По окончании же его злой дух сам бросается в преисподнюю к товарищам своим. Вот тут из этих описаний видно, что не Господь ввергает грешников в ад, не Господь наказывает их там. Каждое зло несет в себе свое наказание. И каждый человек сам у себя в душе или же позволяет Господу строить в нем его Царствие Небесное, или же строит ад и преисподнюю для своего личного персонального использования. В мире духов, в отличие от мира природного, человек может быть только с теми, кто ему близок духовно. Поэтому там все злые как бы собираются в одно сообщество. И вместе внешние сообщества соответствуют совокупности их злых начал. И все добрые собираются в свое сообщество. И поэтому внешнее их начало соответствует тому доброму, которое в них остается, когда от них отнимается все нечистое и природное, которое было их в жизни. Вот для этого нужно пройти второе состояние, чтобы у добрых усыпилось все, что в них было злого, а у злых, наоборот, усыпилось все то немногое доброе, которым они покрывались в этом мире, чтобы жить в гражданской жизни. И смотрите, вот ад, он страшен двумя вещами. Первое, это то, что внешне изображает то, что внутри человека. Это тут негодяй может купить себе дворец, жить возле моря, наслаждаться жизнью. Там это невозможно. Там твое внешнее соответствует только твоему внутреннему. А во-вторых, представьте себе, как они любят друг друга, эти негодяи, собравшиеся вместе. Там вместе те, кто любили делать своему ближнему злу, было преследовать его. Вот наши тюрьмы, приблизительная модель ада, где собираются в основном негодяи, которые, вот казалось бы, в зоне они могли бы организоваться и как-то демпфировать вот внешние страшные условия. Наоборот, они помимо начальства устраивают персональный ад для своего личного использования. И там над ними владычествуют сами злые, которые держат их в каком-то порядке. Вот так и в аду. Над всеми ставятся самые злые духи, которые держат их в каком-то порядке наказаниями. Потому что кто наказывает в том мире? Только злые духи, не ангелы. То есть злые духи преследуют и наказывают друг друга. И в таком порядке они держат определенный внешний порядок в аду, чтобы он не обращался уже в что-то совершенно страшное, и их жизнь там не разваливалась. И вот мне кажется, что такой порядок мироустройства, он наиболее идеален и наиболее справедлив. Потому что все человеческие представления о божественной справедливости, они часто опираются на человеческие же представления о том, что такое справедливость, воздаяние, возмездие или же награда. Люди, делая добро, ждут награды внешней. Люди, смотря на совершение зла, ждут внешнего наказания, как в мире, что какой-то полицейский поймает, будет наказывать и так далее. А тут весь порядок построен таким образом, чтобы человек получал свое воздаяние за свою жизнь естественным, можно сказать, механическим образом. Чем больше он стяжал добра в мире, тем большим блаженствием он живет в небесах. Но это воздаяние обращается в возмездие, если человек стяжал себе страшной, злобной жизнью внутри свою преисподнюю. И он не может винить в этом никого, ни Господа, ни ближнего, потому что Господь создал наиболее идеальные условия для его формирования, преобразования, очищения и возрождения. Он его постоянно наставлял через Священное Писание, через Церковь и так далее. Он его учил примерами, он к нему постоянно обращался. Он дал ему свободу воли выбирать между добром и злом. Он в искушениях очищал его от зла, хотя человек думал, что это просто злые обстоятельства, которые на него сваливаются. И если человек стал тем, кем он стал, то он сам в этом совершенно виноват. А как раз это милосердие Господне. Если человек был здесь ментально болен, то он там излечивается от своей болезни, и в том мире он становится тем, то есть гораздо более счастливую долю имеет. Например, вот дети, умершие детьми. Согласно Своденборгу, они в том мире воспитываются на небесах, в становятся ангелами. То есть их судьба гораздо счастливее многих из тех, кто дожил до, зло, до взрослого возраста, и который внутреннюю злобу своей воли, которую человек когда приобрел? В падении. То есть Господь создал человека чистым. Но в падении наши предки ввели зло в нашу волю, и это зло передается по наследству, и это есть вот тот самый первородный грех. Каждый человек теперь рождается с наклонностями ко злу. И Господь путем различных средств, начиная от социальных, кончая от церкви, научений и так далее, всю жизнь пытается его от этого зла очистить. Но зло должно быть выведено, согласно Своденборгу, наружу. Потому что когда зло пребывает внутри человека, он его не чувствует. Если же оно выливается в действие, в побуждение воли и в действие жизни, он видит, что он зол. И он может над собой начать работать и это пресекать это зло во внешнем. Если он пресекает его во внешнем, то Господь может его очистить во внутреннем. Если же зло не...
Но это при жизни, в духовном мире...
Да, да, потому что... Потому что наоборот, если зло не будет выведено и очищено...
То есть получается, духовный мир предполагает трансформацию только
четкую. Да, да,
да. То есть трансформация не предполагает исцеление вот этих вот злых сил, да?
То есть, вот в том-то и дело. Нет,
добро.
Нет.
То есть это все, это четкое разделение, и это даже не идея чистилища, где они там проходят.
Скажи, пожалуйста, а как вот в Священном Писании Христос воскрес, Он вкушал рыбу, вкушал то самое, Он ходил со своими учениками, как же быть в этом случае?
Хороший вопрос. Смотрите, Христос родился Бога-человеком, прославился, соединился с Отцом и воскрес Богом. Вспомните, Филипп говорит ему: «Господь мой и Бог мой». До его воскресения он спрашивает: «Кем вы себя считаете?» Ему говорят: «Мессией». Петр, он говорит: «Правильно, ты меня считаешь». А после воскресения Фома ему говорит: «Господь мой и Бог мой». И он ему тоже не возражает. Хотя до этого, когда он был еще до прославления, он говорил: «Почему ты называешь меня благим, благой только Бог?» То есть произошла трансформация. Ведь Иисус Христос родился Бога-человеком и стал Богом даже в последних природных началах. Именно поэтому он воскрес даже телом, потому что его природное тоже было божественное. И вот это его божественное природное и есть его плоть и кровь, которая нам присваивает. Помните, он говорит: будете есть, если не будете есть плоти и крови моей, то вы умрете во грехах ваших. Вот его божественная плоть – это то, что нам присваивается, когда мы в мире по вере в Него, когда мы говорим Ему: «Господь наш, Бог наш», и когда мы следуем за Его заповедями, и когда мы отрешаемся от какого-то зла, то вместо этого зла на нашу старую плоть прививается Его божественная плоть. Вот Своденборг это сравнивает с тем, вот есть яблоня, дичка. Что с ней можно сделать? Можно ее выкорчевать и посадить новую яблоню. Но это будет уничтожение старой. А можно что сделать? Прививку. То есть для прививки нужна яблоня культурная. Вот она выросла. Вот это было воплощение, то есть создание новой культурной яблони. И тогда у дикой яблони отрезается веточка. Вместо нее прививается веточка культурной яблони. И из нее постепенно начинает развиваться крона. Может быть, постепенно вся крона обрезана, и тогда на старом стволе будет крона нового дерева. Это человек полностью возрожденный и преобразованный. Это святой человек. А может быть, только одна веточка. Тогда, но даже одна веточка. Вот вспомните, говорится, что Царствие Небесное, как вот это малейшее горчичное зернышко, из которого потом вырастает большое дерево, и птицы небесные вьются в ветвях его. То есть, если человек в этом мире получил хоть одну веточку прививки божественного тела, то в том мире это для него становится Царствием Небесным. И вот эта его плоть, Господа, которую он воскрес, она проявляется, вот это то, что называется Духом Святым. Это то, что прививается всякому человеку в мире природном. И то, что его спасает и служит основой для Господнего Духовного Царствия в его духовном состоянии после смерти. Но смотрите, тело Господа, когда Он воскрес, Он, с одной стороны, мог есть рыбу, мог, ему можно было потрогать все, с другой стороны, Он проходит через двери, через стены. Закрытые двери Он проходит как? Потому что Он воскрес не человеческой плотью, а Он воскрес божественной плотью. Эта плоть, она, как говорит Сваденборг, была не материальна, а субстанциональна. То есть не природно, это было материальное, но не природное, а субстанциональное. Именно поэтому Он присутствует во всех временах и во всех пространствах, вне времен и всех пространств. Поэтому вот это воскресший своей плотью, Он может быть и в нас спустя 2000 лет. Хотя мы не видим непрерывного присутствия Господа все эти 2000 лет в виде некоего странствующего странника по временам и пространствам. И именно вот это вот Его присутствие в нас своей плотью и называется в слове Святым Духом.
А вот интересно, Сведенберг вообще вот рассуждает о том, потому что вы говорите, что он изучает Писание, он на него опирается, да, то, что он богослов, эти мозги и все в одном лице как-то, да? А вот то, что в Писаниях, там, Иоанна, например, ну, вот, пишет, что Бог есть любовь, да, что, ну, о том, что он ждет, ну, не будет пить вина, пока, ну, царство, ну, пока последний грешник не придет, да, там, вот, в его царство. То есть Бог во всем, да, что он об этом вообще думает?
Вот, смотрите.
Или он это не затрагивает?
Он затрагивает...
Потому что большая часть остается все-таки в аду.
Нет, не большая часть. Вот это другой вопрос. Это как бы совершенно отдельная тема спасения человека. Но в ад попасть не так просто. В ад попадают только те, которые зло подтвердили в себе рационально. Особенно из религиозной рациональности. То есть большинство людей Господь держит в состоянии иррациональном и нерелигиозном. И после смерти этих людей проводят через опустошение. Вот Сваденборг описывает эти опустошения. В чем смысл опустошения? У человека усыпляется большая часть его жизни. Он редуцируется до состояния 10-3-летнего ребенка. То есть все то доброе, которое мы видим в детях, оно специально засевается Господом, где это не их собственное, а засевается Господом, чтобы потом через это превратить их в ангелов. Это мало хорошего, потому что большая часть жизни человека усыпляется. Но все же вырастает ангел из детской, но той же личности. То есть как бы веточка потом ответвляется. И поэтому эти не идут в преисподнюю. Они редуцируются до состояния ребенка и потом заново выращиваются новой личностью в ангелов. А вот те, которые подтвердили зло рационально, даже если они его не совершали. Вот я приведу пример. Вот есть люди, которые рационально подтверждают, что, допустим, гомосексуализм – это хорошо. Они сами этим не занимаются. Но поскольку они его подтвердили рационально, то придя в тот мир, они им там занимаются, потому что они его сделали допустимым. А вот если люди это подтвердили религиозно, а мы знаем, есть люди, которые утверждают, что они веруют в Бога и так далее, и доказывают, что это из любви к ближнему мы должны, так сказать, принимать эту всякую, я извиняюсь, гомосятину и так далее, я таких людей видал. Эти люди себе еще более горшую участь готовят, потому что они профанируют святое.
Вот. Получается, это нечестивцы, богоотступники, те, которые как-то
да,
все.
Да,
вот они
да,
там как раз и остались, да, да, вместе. Не совсем понятно, конечно, вот как вот эти вот дьяволы вот это все образуются у него. Это можно почитать, да?
Да, но вы понимаете, это 20 томов вот таких вот книг. 20 томов. Там есть все. Там есть истолкование всего слова Ветхого и Нового Завета. Там есть космология образования творения.
То есть это зло в чистом виде.
Да. То есть всякий раз смотрите.
А какую труде вот эта посмертная участь человека описана наиболее подробно?
Ну, наиболее концентрирован, да, о небе и абаде она называется. В русском переводе она иногда называется о небесах, о мире духов и абаде. Вот, его в интернете найти элементарно. Оно на каждом...
А у меня есть дома.
Да, да, да. И многие начинают с этой книги вот приближаться к этому учению, потому что я вот, к сожалению, современные люди не имеют любви к богословию. То есть они начинают читать, им становится скучно. Вот я сам через это проходил. Я пришел к этому учению через книгу о небе и об аде. И потом я учил богословие, и мне пришлось учиться мыслить богословски, наслаждаться богословием, потому что у меня этого не было привито. И поэтому для многих, вот я говорю, свидетельством очень хорошим является книга о небе и об аде.
Спасибо. Я предлагаю переместиться всем в пространство чая.
Да, и я еще с большим удовольствием отвечу там на ваши вопросы.